Спорт, как он есть. Никита Егоров, игрок сборной России по мини-футболу 5×5, Б1, тотально слепые спортсмены. Матч длиной в 2 десятилетия. 20 лет. Много это или мало? С одной стороны, за это время человек превращается в личность, способную принимать осознанные самостоятельные решения. С другой, в исторической перспективе 20 лет кажутся просто некоторой временной погрешностью. Как бы то ни было, это тот отрезок времени, по истечении которого уместно подвести некоторые промежуточные итоги развития пройденного пути, достигнутого результата. В 2024 году исполняется 20 лет с момента, когда в России появился футбол слепых. Появился, разумеется, не сам, а при помощи крайне целеустремленного, смелого и деятельного человека. Появился и развивается, переживает взлеты и падения, одним словом, живет. Предлагаю вам проследить этот путь на примере национальной сборной нашей страны. 2004 год. Для футбольных фанатов по всему миру его можно назвать не иначе, как чудом. Лигу чемпионов тогда выиграл португальский «Порту» с Дмитрием Оленичевым в составе, что было особенно приятно для российских болельщиков. Чемпионом Европы стала не Франция с Зиданом и не Англия с Бекхэмом, а сборная Греции, игроки которой в тот год практически впервые появились на экране телеканала «Спорт», ныне «Матч ТВ». Можно ли считать данные события чудом? Не знаю. Сенсации, безусловно, да, но сенсации в спорте случаются не так уж редко. Но все же чуду в 2004 году нашлось место, хотя на тот момент оно и укрылось от внимания подавляющего большинства. Потребовалось время для того, чтобы наша страна увидела на экранах телевизоров тотально незрячих людей, играющих в футбол, людей, завоевавших первую в истории российского футбола слепых серебряную медаль чемпионата Европы, а также впервые прошедших отбор для участия в Паралимпийских играх. Но не будем забегать вперед, всему свое время. Большинство людей по природе своей крайне консервативны. Это значит, что ко всему новому они в лучшем случае относятся с изрядной долей скепсиса, в худшем – с ярко выраженным отрицанием. Однако встречаются и те, кто то ли в силу своего характера, то ли руководствуясь особо развитой интуицией, реализует на практике самые безумные, на первый взгляд, планы идеи. Именно такие личности зачастую оказываются первооткрывателями, двигателями прогресса. Одним из таких является Николай Николаевич Береговой. Именно он первым поверил в то, что слепые в России способны играть в футбол, и именно его по праву можно считать основателем футбола слепых в нашей стране. Николай Береговой родился 7 ноября 1970 года в Алтайском крае. С детства был очень подвижным, проявлял себя в самых разных спортивных дисциплинах, играл в футбол в школьной команде, затем в КФК, коллектив физкультурного колледжа, пробовал реализоваться в хоккее, но травма ноги не позволила играть на высоком уровне. Помимо всего прочего, показывал неплохие результаты в легкой атлетике. Все изменил призыв в армию. Служба растянулась на 3 года, 1,5 года в Африке, 1 год во Вьетнаме и 1,5 года в России. Однако даже в армии Николай Береговой не забывал футбол. В Эфиопии армейская команда часто играла против местной сборной, и он был постоянным участником подобных матчей. Из интервью Берегового, опубликованного на сайте sports.ru, 2 ноября 2015 года. «После службы я окончил университет физкультуры и спорта, затем преподавал физкультуру в Новосибирском колледже. И однажды к нам в спортзал пришли слепые ребята из местной команды. Денег на аренду у них не нашлось, и администрация отказалась пускать их. Когда узнал, что ребята пытаются подготовиться к соревнованиям, предложил им свое время в зале. Потом посмотрел одну из тренировок. Кроме футбола, они еще играли в голбол и торбол, о которых тогда даже не слышал. Потом уже работали вместе с ребятами. После того, как выиграли несколько соревнований, получил приглашение тренировать сборную России по данным видам спорта». Конец цитаты. В 2004 году, находясь на чемпионате мира по торболу в Буэнос-Айресе, Аргентина, Береговой уговорил тренера по футболу слепых сборной хозяйки турнира, являвшейся на тот момент действующим чемпионом мира, показать делегации России эту игру. А уже в декабре того же 2004-го его усилиями был организован первый в истории нашей страны турнир по футболу слепых, Кубок президента Российской Федерации, прошедший в Дзержинском Московской области. Еще полгода и в конце мая 2005-го Береговой проводит первый чемпионат России, в котором приняли участие 6 команд. В том же году сборная России по футболу слепых приняла участие в своем первом чемпионате Европы в городе Торремолинос, входит в провинцию Малага, Испания. Тот факт, что на этом Евро российская команда заняла последнее 7-е место, проиграв все матчи на турнире с общим счетом 0-13, не говорит ровным счетом ни о чем. Это был первый старт столь высокого ранга для нашей сборной при условии, что футбол слепых существует с 1986 года, а первый официальный чемпионат Европы был проведен в 1997. Разумеется, наши соперники обладали несоизмеримо большим опытом подобных соревнований. Тем не менее, настанет время, когда мы возьмем реванш. Прошу прощения, я опять забегаю вперед. Последующее развитие российского футбола слепых, как, впрочем, и любого другого вида спорта, было бы невозможно без участия достаточно большого количества людей. Это и тренеры региональных команд, и организаторы различных сборов и соревнований. Ну и куда же без этого футболисты? Главной же движущей силой процесса развития является мотивация всех этих людей, ключевое слово «всех». Причем, если с мотивацией игроков все более или менее понятно, они хотят побеждать и добиваться спортивных успехов, то у тренеров с этим несколько сложнее. Конечно, спортивные успехи и победы также имеют для них большое значение, но при этом не являются единственным стимулом. Из интервью Берегового, опубликованного на сайте sports.ru 2 ноября 2015 года. Когда знакомишься с новыми ребятами, узнаешь, как они живут, узнаешь, как стали слепыми, понимаешь, что у многих жизнь не развивается, ничего не происходит. Они большую часть времени проводят дома, никуда не выходят. Спорт может дать им новые впечатления, может вытащить их из квартир, и я могу им в этом помочь, могу научить их. Поэтому и не могу бросить. Когда ребята приходят совсем не готовые, а через 2-3 года видишь, как они работают с мячом, что у них получается, понимаешь, что все это не зря. Понимаешь, что ты старался не впустую, выкладывался вместе с ними. Конец цитаты. Сейчас я хотел бы составить некоторую ретроспективу, а именно вспомнить всю хронику выступлений нашей национальной сборной по футболу слепых на официальных крупных международных соревнованиях, чемпионате Европы, чемпионате мира и самом престижном в данном виде спорта соревновании Паралимпийских играх. Но прежде хочу сфокусировать ваше внимание на одной детали. В данном материале события различных турниров будут разделены между собой разве что новым абзацем, тогда как на самом деле между ними временной промежуток в 1 или 2 года. Это месяцы упорной, кропотливой работы как со стороны игроков, так и тренеров команды, работы, которая далеко не сразу, но все-таки привела сборную к успеху. Про чемпионат Европы в Испании в 2005 году уже было упомянуто выше. Он являлся отборочным этапом к чемпионату мира 2006, куда сборной России пробиться не удалось. Также из-за проблем с финансированием российская сборная пропустила Евро-2007. Соответственно, была лишена возможности побороться за путевку на летние Паралимпийские игры 2008 в Пекине. Так что своего следующего выступления наша команда была вынуждена ждать аж до июня 2009. В тот год чемпионат Европы проходил в городе Нант, Франция. На нем произошли 2 положительных для сборной России события. Во-первых, были забиты наши первые в истории участия в официальных международных турнирах голы, по одному в матчах со сборными Беларуси, Греции и Турции. Во-вторых, 2 из 3 голов в матчах против Беларуси и Греции стали победными. Оба матча мы выиграли со счетом 1-0. Однако этих успехов, обеспечивших команде лишь шестое место в силу регламента турнира и более мастеровитых соперников в лице прежде всего испанцев и французов, вновь оказалось недостаточно для выхода на чемпионат мира 2010 года в английском Херефорде. Через два года на Евро-2011 в турецком Аксарае произошел, пожалуй, один из самых обидных в истории нашей сборной моментов. Команда была уже достаточно опытная, поэтому всерьез намеревалась отобраться на летние Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне. Несмотря на то, что в одной группе с нами выступали многократные чемпионы Европы испанцы, а также хозяева турнира команда Турции, российская сборная оказала крайне упорное сопротивление во всех матчах, проиграв лишь футболистам Испании, а два оставшихся свела в ничью. По итогам группового этапа у нас получились абсолютно одинаковые показатели со сборной Турции, в результате чего обладателя путевки в полуфинал турнира определил принцип, который, по моему мнению, достаточно сложно назвать спортивным, а именно «подброшенная монетка». В итоге борьбу за паралимпийскую путевку продолжили хозяева чемпионата, а нашей сборной пришлось довольствоваться пятым местом и ждать своего шанса очередные два года. Мне жаль, что я не имею возможности рассказать про каждый из чемпионатов более подробно. Вместе с тем считаю важным хотя бы несколько слов написать о каждом из данных турниров, так как лишь таким образом я имею возможность более или менее объективно обрисовать путь, которой сборная слепых футболистов нашей страны прошла за эти 20 лет. Как бы то ни было, у нас на дворе 2013 год и очередной чемпионат Европы, на этот раз в городе Лоано, Италия. Думаю, излишне будет говорить о том, что после Аксарая, спустя 9 лет упорной работы, на этот турнир командой возлагались большие надежды. Тем более, что на чемпионат мира 2014-го, которому данное Евро являлось отборочным этапом, могли попасть сразу 4 сборные, что достаточно много. Но, увы, и на этот раз нашим надеждам не суждено было сбыться. Попав в одну группу с Испанией и Францией, постоянными финалистами практически всех чемпионатов Европы на тот момент, мы вновь, пусть и в упорной борьбе, заняли лишь 3-е место в группе и не смогли отобраться в полуфинал. Соответственно, вновь остались без чемпионата мира. Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2015 года, прошедшего в городе Херефорд, Англия, крайне любезно, в кавычках, по отношению к нашей сборной, вновь определила ее в одну группу с командами из Испании и Франции. Кроме того, на Паралимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро с данного чемпионата могли отобраться лишь 2 команды, вышедшие в финал. Одним словом, ожидание успеха от выступления на турнире было точно меньше, чем на 2 предыдущих. Однако, по иронии судьбы, именно это Евро оказалось первым, в котором сборная России по футболу слепых вышла в финал, завоевала свои первые серебряные медали чемпионата Европы и впервые в своей истории отобралась для участия в Паралимпийских играх. Потребовалось 11 лет упорной работы и 4 неудачные попытки. И вот, наконец, мы впервые заявили о себе всему миру футбола слепых, а также тем людям у нас, которые, в принципе, не верили в то, что незрячие способны играть в футбол. Сложно на бумаге передать человеческие эмоции. Но поверьте, тот момент, когда наша сборная в серии пенальти в полуфинале Евро обыграла хозяев турнира англичан, был моментом абсолютного, безудержного счастья. К сожалению, финал того турнира российская команда проиграла 0-1 соперникам из Турции. Тем не менее, главная задача – квалификация на летние Паралимпийские игры 2016 года была нами выполнена. Но, как выяснится, через год вновь по какой-то злосчастной закономерности с этим успехом будет связана одна из самых мрачных по сей день страниц в истории нашего вида спорта. К сожалению, сборная России по футболу слепых ни разу в своей истории, по крайней мере до сегодняшнего дня, так и не удалось принять участие в Паралимпийских играх, которые, повторюсь, являются самыми престижными соревнованиями в этом виде спорта. Право выступать на играх 2016, завоеванное нами в конкурентной борьбе годом ранее в Англии, было отобрано чиновниками из Международного паралимпийского комитета, отстранившими от игр всю российскую паралимпийскую делегацию из-за допингового скандала против некоторых атлетов. Конечно, я не могу отвечать за всех российских спортсменов, но, находясь в сборной нашей страны по футболу слепых с 2013 года, приняв в ее составе участие в трех крупнейших чемпионатах и, наконец, пройдя с ней весь цикл подготовки к Паралимпийским играм 2016 года, цикл тяжелейший, предполагающий месяцы нахождения на сборах и различных турнирах, заявляю, игроки нашей команды никогда не употребляли допинг. Любые наши победы, как, впрочем, и поражения, результат честной игры, и я очень прошу вас в этом не сомневаться. В данном вопросе с моей стороны нет места разного рода предположениям, домыслам и интерпретациям. Я знаю правду и прошу вас мне поверить. Для меня это действительно важно, поскольку понятие чести ценю очень высоко, гораздо выше спортивной составляющей. Несмотря на то, что клеймо отстраненных от Паралимпиады спортсменов так или иначе останется с нами навсегда, еще раз повторю, все, чего мы добились, достигнуто честным путем, и на этом хотел бы считать данную тему закрытой. После выхода нашей команды в финал чемпионата Европы 2015 федеральные телеканалы сняли несколько сюжетов о футболе слепых. В частности, в мае 2016-го на Матч ТВ команде был посвящен выпуск программы «Спорт за гранью», а в августе того же года, уже после отстранения России от Паралимпиады, сюжет о нашей сборной вышел на Первом канале в программе «Время». Нельзя сказать, что это было первое появление футбола слепых на российских телеэкранах, однако до того момента сюжеты выходили в основном на региональных каналах, поэтому можно констатировать, что именно в 2016 году после 12 лет существования наш вид спорта впервые появился на большом экране, о нем действительно узнала вся страна. А в 2017-м в Берлине сборная России по футболу слепых впервые в своей истории стала чемпионом Европы. В полуфинале турнира в серии послематчевых пенальти мы обыграли французов. В финале также по пенальти сборную Испании. Две команды, которые на протяжении всей истории столько раз не позволяли нам достигать серьезных международных результатов, на сей раз по очереди нам уступили, что придает данному успеху некоторую долю символизма. Через 13 лет упорной работы, пройдя откровенное невезение Аксарая 2011, несправедливое отстранение от игр 2016, множество прочих непростых ситуаций, наша сборная завоевала свой первый трофей высшего достоинства. Таким образом, помимо победы на чемпионате Европы, российская команда впервые в своей истории отобралась на чемпионат мира, прошедший в 2018 году в городе Мадрид, Испания. Там, являясь дебютантами мировых первенств, нам удалось пробиться в полуфинал турнира, обыграв в 1/4 финала хозяев сборную Испании, которой так и не удалось взять реванш за прошлогоднее поражение в финале Евро. Символизм ситуации заключался еще и в том, что тогда же, в 2018-м, наша основная сборная по футболу также завершила выступление команды Испании на чемпионате мира, правда, у себя дома в России. К сожалению, в полуфинале мы потерпели поражение от команды Аргентины, а в матче за третье место нам не удалось обыграть китайскую сборную. Однако, заняв итоговое 4-е место, мы стали лучшей командой турнира с европейского континента, уступив пьедестал почета Бразилии, Аргентине и Китаю. 4 года, с 2015 по 2018, наша сборная держала высочайшую планку результатов, находясь в элите европейского и мирового футбола слепых. С 2019 начался очередной непростой период в нашей истории. На Евро-2019, состоявшемся в Риме, мы не смогли выйти из группы, уступив командам Англии и Франции, заняли итоговое 5-е место на турнире и, что хуже всего, не отобрались на Паралимпийские игры 2020 года в Токио. Тогда мы даже не могли представить, что волею истории Евро-2019 станет последним крупным международным турниром, в котором российская команда примет участие, по крайней мере, на момент написания данной статьи. В 2020-м из-за пандемии COVID-19 Паралимпийские игры в Токио не состоялись, вернее, были перенесены на 2021. Произошел сдвиг календаря, и чемпионат Европы, который являлся бы отбором как к чемпионату мира в 2023, так и к Паралимпийским играм в Париже в 2024, прошел в июне 2022. Думаю, излишне писать о том, почему наша команда вновь была отстранена от участия в данном турнире. Скажу только, что официально об отстранении мы узнали в мае 2022, чуть более чем за месяц до старта чемпионата. Как следствие, не участвуя в отборе к турнирам 2023 и 2024, сборная на несколько лет была просто выброшена из футбола слепых. На текущий момент ситуация складывается следующая. В октябре 2023 года IBSA, Международная федерация спорта слепых, приостановила членство России в организации на 2 года. Иными словами, до октября 2025. Если ничего не изменится, российские спортсмены отстранены от участия в официальных международных турнирах под эгидой данной организации, то есть от чемпионатов мира и Европы. Календаря на 2025 год на текущий момент нет, однако высока вероятность, что чемпионат Европы, который будет являться отборочным этапом для участия в чемпионате мира 2026 года, пройдет раньше октября, что будет означать фактически отстранение России, по меньшей мере, до лета 2027 года. Постскриптум. Футбол слепых – это не только спорт высших достижений, которому была посвящена большая часть этого материала, но и, если угодно, социальный проект, социальное начинание. С его помощью множество незрячих людей разного возраста и в разных регионах смогли обрести хобби, приобщиться к любимой игре, начать жить более насыщенной и полноценной жизнью. Это, поверьте, стоит ничуть не меньше, чем завоеванные медали на крупнейших международных турнирах. Описать 20 лет существования футбола слепых в нашей стране оказалось, скажу вам честно, сложнее, чем я думал. Одно решение далось мне сложнее других, хотя оно было вполне осознанным. Мной не был упомянут лично ни один из игроков нашей сборной, да и в целом фигурировала лишь одна фамилия – фамилия человека, являющегося родоначальником футбола слепых в России. Главной своей задачей я определил рассказать об истории этого вида спорта в нашей стране, его становлении, развитии и достигнутых результатах. Надеюсь, я с ней справился.